Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы поговорим на тему, которая является чрезвычайно актуальной для наших школ, для наших учебных заведений, для высшей школы, для многих людей, которые интересуются историей человеческой мысли, историей философии, историей науки. Мы поговорим о соотношении религии и науки, двух областей человеческой деятельности. Пару лет назад меня в Алма-Ате пригласили поучаствовать в некоем ток-шоу. Ток-шоу было посвящено как раз теме соотношения научного и религиозного. Среди приглашенных экспертов были представители мечети, представители церкви, видные ученые Алматы, а аудитория была наполнена студентами. Высказывались ученые, но большей частью слово предоставлялось студентам. И вот меня поразило, насколько же живы те стереотипы, которые в советское безбожное время насильно и несправедливо, неправомерно прививали нашим школьникам и студентам. Вот эти молодые люди, которые наполнили зал, где происходило собрание, говорили очень неплохо. Сейчас вообще найти молодого человека, который в состоянии развить мысль и связно произнести некую речь, очень сложно. Ведь не секрет, что люди перестали читать и общаются друг с другом в социальных сетях или в личном разговоре посредством каких-то отдельных фраз, отдельных слов, а связанные, законченные несколько предложений произнести им очень непросто бывает. Так вот, та студенческая аудитория отличалась умением грамотно и хорошо выражать мысль. И вот даже эти молодые люди, выражая свои мысли, повторяли, в общем-то, глупости, навязанные нашим людям еще во времена советской атеистической школы. Говорили о том, что между религией и наукой существует якобы противоречие. И что поразительно, практически все они повторяли вот эти вот мифы, эту ложь о том, что церковные деятели сожгли многих представителей науки, сожгли Николая Коперника, сожгли Галилео Галилея, вот, и других передовых научных мыслителей. Но достаточно просто заглянуть в любую энциклопедию, чтобы установить, что это ложь. Николай Коперник был не только ученым-астрономом, он был еще и церковным деятелем. Входил в капитул своего города, был церковным каноником, то есть отвечал, говоря современным языком, за ряд проектов социальной направленности, которые осуществляла католическая церковь в его городе. Галилео Галилей действительно пострадал от инквизиции в 1633 году. Он 18 дней находился в заключении. И действительно, Галилео Галилею церковные деятели, церковные иерархии вот тогда, в начале 17 века, запрещали проповедовать его учение, запрещали проповедовать вот так называемую гелиоцентрическую систему мира. Но личного конфликта у Галилея с церковью не было. Он жил и остался, и умер ревностным, искренним христианином. И в своих работах, между прочим, проводил четкое разграничение, где заканчивается компетенция религии и где начинается компетенция науки. «Религия», — писал Галилей, — «рассказывает нам о сверхъестественном, о надприродном, а наука познает мир природный. Когда говорят о конфликте между религией и наукой, то, как правило, приводят вот эти вот несколько имен, в том числе имя Коперника и Галилея. Да, действительно, в начале 17 века был такой период в истории Римо-католической церкви, когда религиозные авторитеты и иерархи стремились распространить свое влияние на все области человеческого знания. Это было время экспансии католицизма в Европе. Помните, что происходило в начале 17 века на Руси? Это так называемое смутное время. Время, когда Римо-католическая Польша, практически заняла Москву и стремилась русский мир подчинить польской католической короне. Католическая церковь стремилась везде доминировать, в том числе и смело вмешивалась в научные дискуссии. И, конечно, в этом представители церкви были неправы. На самом деле в XVI и XVII веке столкнулись две научные теории. Теория гелиоцентризма – это такая система мира, где в центре нашей Солнечной системы было помещено Солнце, а вокруг двигались планеты. И система геоцентризма – здесь в центре помещена Земля, и Солнце, соответственно, с другими планетами вокруг Земли вращается. Так система геоцентризма имела свой источник в трудах античных научных деятелей. Это была система Птолемея, система Аристотеля, и, наверное, неправомочно эту научную теорию Римо-католическая церковь взяла на вооружение и противилась проповеди другой гелиоцентрической системе. Конечно же, это неправильно, когда идеология, будь то религиозная идеология или идеология иного рода, вмешивается в ход научных дискуссий. Но подобные примеры нередко встречались в истории. Мы можем вспомнить 1948 год, Советский Союз. Это время, когда в Советском Союзе была разгромлена новая наука генетика. Против генетики выдвигались соображения идеологического, а отнюдь не научного порядка. Если почитать дискуссии тех лет, которые выливались в периодическую печать, то поражаешься, насколько странными были аргументы, которые советскими академиками, такими как Лысенко, выдвигались против получившей распространения генетики. Отмечалось, что создателями генетики были католические монахи, Мендель, католические ученые, Морган, Вейсман. Отмечалось, что генетика не устраивает советских ученых, которые предлагают путем изменения внешней среды и путем кормления достигать нужных результатов в формировании новых признаков у животных и растений. И наследственность, гены, хромосомы отвергались вовсе. Смешными и наивными кажутся эти научные или псевдонаучные споры с позиции сегодняшнего дня, но поучительными, как бывает печально, когда идеология вторгается в область научных разработок, в область научных дискуссий. Если говорить о том, какое соотношение между наукой и религией, то удобно союз «и» – наука и религия – представить не как разделительный союз, а как соединительный союз. Как-то я слушал лекцию замечательного современного ученого Тростникова, который является и глубоким, ревностным христианином. И мне очень понравилась его мысль о том, что вот этот союз «и» нужно считать в высшей степени соединительным. Между наукой и религией существует такая же тесная связь, как между двумя влюбленными, говорил Тростников. Наука, религия, сказать так, это все равно, что сказать «Ромео и Джульетта». Это две сферы человеческой деятельности, и одна дополняет другую. И есть гении в научной сфере, и есть гении в религиозной сфере. И отрицать какую-либо одну из этих сфер означает умалять человеческий дух, ограничивать человеческий дух. То, что между наукой и религией нет вовсе никаких противоречий, совершенно очевидно из одного ясного для всех факта. Ведь если бы такое противоречие было, то невозможно было бы представить себе ученого, обладающего глубокой религиозностью. Но ведь такие ученые есть, и таких ученых и десятки, и сотни. Загляните в любую энциклопедию, вы встретите их имена. Я в нашей передаче повторять их не буду. Конечно же, есть ученые, которые остаются нерелигиозными людьми. И психологически понятно, как в человеке, который, перед которым открываются тайны мира гораздо в большей степени, чем перед всеми остальными людьми, рождается вот это вот определенное гордое состояние духа, когда он ощущает себя способным все познать вокруг, когда он безмерно надмевается над остальными людьми, и Бог сам ему не нужен, и рождается в таком человеке вот это вот чувство пренебрежения тайной, пренебрежения Богом, рождается атеизм, психологически понятно, объяснимо, как гениальный ученый может стать атеистом, и такие ученые есть. Но ведь очень много ученых остаются глубоко верующими людьми. Замечательный физик 20 века Гейзенберг говорил о том, что если ты пьешь из сосуда знаний, то когда ты начинаешь пить, на поверхности у тебя оказывается атеизм, а когда ты испиваешь его до дна, то на дне оказывается религиозная вера. Вот для многих исследователей именно представление о бытии Божием становится основой всей их научной деятельности, всех их научных знаний. Ведь прежде чем познавать мир, человек, ставший на путь научного исследования, должен иметь в себе некую глубокую внутреннюю убежденность в том, что этот мир в принципе познаваем. Что этот мир можно описать какими-то формулами, какими-то законами. А значит, этот мир разумен. Этот мир несет в себе печать разума. Этот мир сконструирован каким-то иным высшим разумом. И этот иной высший разум и заложил разумные основы для бытия и развития этого мира. И вот для многих познание мира является ступенью к познанию Бога. Ведь от представления о гармоничной конструкции этого познаваемого человеком мира мы приходим к мысли о существовании высшего конструктора, который этот мир создал, который в этот мир заложил свои разумные законы, которые мы и познаем. Итак, наука и религия являются собой две сферы человеческой деятельности. И Церковь призывает каждого человека совершенствоваться в этих сферах, воспитывать себя в религии и в меру своих сил заниматься научным познанием мира.